сессии. Сегодня утром уже было достаточно много высказано острых суждений по поводу того, что такое инновации, как их организовать. Уже прозвучали достаточно четкие советы закрыть Академию наук, соответственно, Роснано разогнать там и так далее, на этом основном деструктив. Я думаю, что мы сейчас сконцентрируемся все-таки на конструктивных мерах по поводу того, как запустить механизм инноваций. Ни у кого, по-моему, не вызывает сомнений, что у нас инновации должны быть. Осталось только понять, как бы их запустить. А в связи с этим, когда возникают подобные проблемы, я вспоминаю очень хороший пример времен Вьетнамской войны, когда были современные истребители, МиГ-21 с нашей стороны, соответственно, с соседней стороны «Фантом», и тогда как раз очень массово начали использовать катапультные кресла, если вы знаете. И так получилось, что все наши летчики очень хорошо переносили эту процедуру с минимальными потерями, а у американцев то руки не досчитаются, то ноги не досчитаются. В чем проблема, когда стали разбираться? Оказалось, очень просто. Американцы, они сделали все по уму, с точки зрения высоких технологий, и для того, чтобы катапультироваться, когда беда наступает, надо нажать кнопку, а так как в этот момент он как руками что-то делал, соответственно, в момент нажатия кнопки, те руки, которые, и ноги, которые были заняты чем-то, они могли пострадать. А наши конструкторы, у них не было таких приводов хороших, не было такой хорошей автоматики, сделали все механически, и для того, чтобы катапультироваться, между ног эти две красные ручки, надо за них было с очень высокой нагрузкой, когда тянешь, весь сгруппировался, ноги друг друга никуда не отвлекаются, соответственно, человек улетает сгруппированный. Вот к чему я это все рассказываю, очень хотелось бы задать такие какие-то рейсы, по которым мы могли бы куда-то продвинуться. Единственное, что такие рейсы, наверное, не могут быть долгосрочными, потому что, возвращаясь к тому же креслу, там все пилось какие-то доли секунды, а дальше надо как-то корректироваться уже, парашютом заниматься и так далее. Вот я думаю, что хотелось бы хотя бы первое направление, первые рейсы как-то обозначить. Мы попытались это сделать в нашем манифесте. Я думаю, что сегодня еще получит какая-то критика, чтобы мы могли его совершенствовать и дорабатывать. Ну вот, соответственно, хотел бы в рамках сегодняшнего заседания какой-то вклад в этот манифест внести. Ну, первому слову я хочу предоставить представителю власти, как это часто у нас заведено, Станислав Александрович Наумов, заместитель министра, статс-секретарь Минпрома.
Большое спасибо, я надеюсь, что слышно, да?
Да. Как министерство может помочь вот эти рельсы проложить?
Давайте я попробую очень коротко, хотя я понимаю, что не всегда сейчас наличие презентации является хорошего тона, но тем не менее попробую показать, как мы работаем с инновациями. У нас есть формат важнейших инновационных проектов. Придумали его не мы, это еще Министерство промышленности и науки Российской Федерации в начале этого десятилетия было запущено в работу, и, соответственно, на слайде объяснение того, что такое важнейший инновационный проект, начинается с этого слайда. Во-первых, должно быть обоснование, связанное с такими программными документами, как концепция долгосрочного развития страны до 2020 года. Кроме того, это еще и долгосрочный прогноз научно-технического развития, который ведут наши коллеги из Минного Барнауля, но с которыми мы очень тесно взаимодействуем. А у нас в Минпромторге есть комплекс отраслевых стратегий. Вот с понедельника их уже будет 15. К ним присоединится стратегия развития легкой промышленности, которую мы, кстати, считаем сферой очень интересной для внедрения инноваций, поскольку речь идет о материалах с заданными свойствами, умный текстиль и так далее. Ну вот у нас уже были стратегии, разработанные в области металлургической промышленности, автопрома, фармацевтики, если брать гражданские отрасли, и судостроение, авиастроение, электронно-компонентная база. По суду и авиастроению мы сейчас и по электронно-компонентной базе заканчиваем проекты, которые уже вошли в состав основных направлений деятельности правительства на 2009-2012 годы. Там очень много мероприятий, которые связаны с финансированием НИОКРа, и это тоже может быть, позднее рассказать, тоже является важным направлением. Но если говорить о таком формате, как важнейший инновационный проект, то он делится на несколько этапов. Собственно говоря, НИР, научно-исследовательская работа, потом НИОПР, которая включает в себя выход на конструкторскую разработку и создание опытного образца. И очень важное условие – это запуск этого проекта уже в серийное производство. Собственно говоря, дальше уже этот проект поддерживает не только с помощью прямого бюджетного финансирования, но и с помощью таких механизмов, как субсидии по процентным ставкам, по кредитам, которые берутся на текущую деятельность и на техническое перевооружение. Для нас индикатором важности проекта является увеличение конкурентоспособности того или иного сегмента промышленности не только на внутреннем рынке, но и на внешнем, скорее, может быть, даже то, что связано с внешним рынком, является более таким надежным индикатором. И если идти дальше уже по более точным направлениям, то отраслевые департаменты Минпромторга выдвигают на заседание отраслевых научно-технических советов те или иные технические задания, после чего комиссия по реализации программы научно-исследовательских работ, она у нас существует уже не один год, принимает решение, соотнося это с реальными возможностями бюджетного финансирования. Могу сказать, что если 4 года назад мы имели несколько таких проектов, то теперь мы их увеличиваем количество, уже это десятки проектов, и те средства, которые министерство выделяет на НИРы, все больше и больше распределяются именно по таким вот неоковским разработкам, которые мы ведем. И несколько характеристик. Помимо того, что я сказал уже по соответствию отраслевым стратегиям и постановке на серийное производство, есть характеристика, связанная с тем, что общий объем финансирования должен составлять не менее 500 миллионов рублей, поскольку речь идет не о каких-то, опять же, в данном случае частных отдельных вопросах, а о том, что может быть внедрено в промышленности в серьезном масштабе. Бюджетное софинансирование не должно составлять более 50% от общего объема финансирования в год, и продолжительность реализации проекта составляет не более 4 лет, что, в общем, тоже ставит достаточно надежный фильтр по поводу результативности серьезных проектов. И чтобы долго не затягивать, я хочу показать, что вот на следующем слайде показаны 5 проектов, которые уже реализованы на протяжении нескольких будущих лет, показаны 7 проектов, 8 даже, которые реализуются в настоящее время, и 7 проектов, которые мы запускаем финансирование с этого года. Они сосредоточены в сфере автомобилестроения и в сфере фармацевтики, что отражает приоритеты, наше понимание того, где сегодня мы можем наиболее эффективно расширить свою нишу присутствия, опять же, и на своем собственном рынке, и в перспективе на рынках стран, которые захотят с нами участвовать в совместных инновационных проектах. Всю презентацию мы разместим у себя на сайте, поэтому если будут какие-то вопросы, то мы уже в интерактивном режиме в течение ближайшего времени сможем дать какие-то пояснения, как можно конкретно воспользоваться этим механизмом при проектировках на 10-й, 11-й, 12-й годы. Я бы хотел сказать, что, безусловно, манифест заслуживает самого большого внимания и одобрения с нашей стороны. Думаю, что там есть один недостаток, там есть подпись Медиаходу эксперт. Я думаю, что Медиаходу не должен закрывать возможность для подписания этого манифеста. Я со своей стороны в индивидуальном порядке под ним подписываюсь, вывешиваю его на свой блог в интернете для того, чтобы вести постоянную работу. И вот мы с Дмитрием Эдуардовичем договорились, что через год начинает свою работу российская экспозиция на Экспо-2010 в Шанхае, который будет проходить под девизом «Лучший город, лучшая жизнь». Пользуясь случаем, приглашаю туда всех участников, в том числе приехавших нам сегодня в Москву из-за рубежа. Там проведем одно из пленарных заседаний следующих дней инноваций.
Потому что мы выходим на международную арену, в большом смысле. Ну что ж, прозвучали основные направления, даже выделены приоритетные направления, что редко бывает. Есть ли какие-то вопросы Станиславу Александровичу?
Если позволите, вот предложение. Можно? Предложение как
да,
раз.
Да, просьба только представляйтесь.
Представить, я, значит, директор научно-производственного предприятия из Саратова, тот самый колхозник, который может предложить вот две магические кнопки, которые с завтрашнего дня изменят инновационный процесс в России. Вот такое у меня самомнение. Но боюсь, что зал повеселеет, а многие представители чиновничьей аппарата погрустнеют тогда, наоборот. Понимаете? Так вот, первая кнопка, это, если позволите, значит, кратенько. Первая кнопка – это внести защиту в арбитражный закон о возможности привлечения прокурора при рассмотрении арбитражных дел. Потому что наша практика трехлетнего судебного разбирательства железной дороги говорит о том, что когда мы пишем, вот вчера я рассказывал об этом, что когда мы обращались к прокурору с просьбой побудить судей заметить документы в деле, которые говорят, там работа выполнена. Короче говоря, что мы невиновны. 15 судей не видят этот документ. Просто говорят, мы его не видим, мы все, вопрос закрыт. А вот присутствие прокурора отказано, потому что нет доли госсобственности предприятия. То есть малый бизнес.
Но эта кнопка, она не только к инновациям.
Это законодательство. Имеется, да. Мы же говорим о том, как
хорошо,
запустить,
мы зафиксировали, давайте ко
как запустить механизм инновации. Второе, значит, нужно учиться у структур, которые неистребимы. Понимаете, что-то вот так хрупко получается с инновациями, что никак они не запускаются. В то же время есть такая организация, называется коррупцией, мафией, как угодно, которую ну, невозможно истребить, она вечна. Так вот, я предлагаю схему, действующую в этой коррупционной системе, применить для инноваций. В чем? Например, вот в нашем примере Лебедев и Щука. Щука все время норовит отвести кормушки Лебедеву в России. Потому что многие технологии, это видно по конкурсу русских инноваций, я там эксперт, мы ставим участники в номинации «Белая книга», и еще проекты есть. Получается так, что сегодня бизнес не заинтересован в подрывных технологиях. Потому что я упоминал в прошлый раз пример конкретно, это Анексим Групп, например, Прохорова по поиску золота, Алмазы России, Алроса по поиску алмазов. Если выделяются средства, устоявшиеся на эти направления, то, к сожалению, в России есть такой закон, чем хуже, тем лучше. Чем больше они тратят, тем богаче весь аппарат. Потому что не секрет, что суммы отката берутся от общего объема. Это нехорошее слово.
Ну, я не понял, что нам надо сделать.
Без комментариев, что сделать?
Да.
Предлагается конкретно. Значит, в первую очередь касается подрывных технологий. Все мы пишем бизнес-планы. И в этом бизнес-плане учитывать, что внедрение этого продукта или этой инновации позволяет сэкономить. Короче, да. Вот, сэкономить средства, я же излагаю, сэкономить средства позволяет. И в хорошем хозяйстве сэкономленные все равно, что заработанные. Внести ту сумму, которая обычно отдается на откат,
вы знаете, вот, на... простите за резкость, давайте эту болтовню заканчиваем.
Это не болтовня.
Все.
Я вам говорю о том,
по поводу
запуска инноваций. Простите, пожалуйста.
Так, коллеги,
по-моему, вы говорите бред.
Значит, и таким образом...
Коллеги, значит, я попросил задать вопросы Станиславу Александровичу. Вы высказали два предложения, мы их зафиксировали.
Я прошу прощения, я не закончил предложением по поводу оплаты. То есть автор должен долю от сэкономленных средств получить на развитие бизнеса. И он эти средства должен владеть и делить для продвижения своего бизнеса. И не нужно никаких основ для того, чтобы государство...
Коллеги, давайте друг друга уважать, иначе мы здесь до вечера.
Спасибо. Да. Я бы вынес этот вопрос
на голосование
зала. Понимаете, да. Кто за то, чтобы средства сэкономленные делить между государством и инноватором? Мы вот завтрашнего дня проснемся в другой стране, понимаете? Кто против того, чтобы коррупцию рушить и продолжать опять откаты делать, нас чтобы убивали, грабили? Поднимите руки.
Таких нет.
А кто воздержался?
Все, мы с вами согласились. Пожалуйста, еще вопрос.
Спасибо.
Добрый день. Дмитрий Чеплацкий, компания «Канал». Мы реализуем проект. Это предприятие «Пневмостроймашина», город Екатеринбург. Лидер российского рынка по силовой гидравлике. Возможность включения в важнейшие инновационные проекты. Я правильно понимаю, что отрасль машиностроения, она обозначена в предыдущий слайд, который был. Вот который был последний. Вот, правильно понимаю, что отрасль машиностроения это как раз отрасль в смежных отраслях промышленности, которая обозначена у вас справа.
Машиностроение это не отрасль.
просто название для группы абсолютно разных отраслей, связанных с производством средств производства, оборудованием и так далее. Поэтому, в принципе, можно это отнести и влево туда, в смежную отрасль, а можно просто выйти на департамент базовых отраслей промышленности. Вы знаете, у нас есть еще инструмент комиссии по работе с системообразующими предприятиями и предложить свой инвестпроект для оценки на заседании в министерстве, то есть он делает рекомендации, кстати, комиссии может вынести суждение по поводу его перспективности. Потом процедура очень простая, она здесь уже была описана. Научно-технический совет, план научных работ на год и, соответственно, с вашей стороны готовность финансировать не менее чем на 50% в течение срока реализации 4 года и обязательства по сельскому производству.
Профинансированные средства будут засчитываться в этом проекте?
Да, конечно. Более того, то, что касается потом интеллектуальной собственности, в общем, это тоже вопрос, который сейчас обсуждается, но он решается.
Спасибо.
Так, коллеги, теперь давайте двинемся чуть дальше по программе. Много говорилось в том числе и о патронате, о поддержке инновационного бизнеса, в том числе малого, среднего бизнеса. И, в принципе, на эту тему написана масса книг, монографий, все эти меры, они известны, их уже на зубок все перечисляют. Но, наверное, не все из них напрямую применимы в России, что-то срабатывает, что-то не срабатывает. Вот Иван Михайлович Бортник достаточно давно занимается этой сферой. Вот, Иван Михайлович, что у нас работает, что не работает? Можете как-то сделать акценты?
Я попробую, но, во-первых, я сначала несколько комментариев. Первый, я, к сожалению, должен в 1:25 бежать на ВВЦ. Во-вторых, у меня есть, может, мне не очень хотелось здесь выступать, потому что, может, у меня есть какой-то некий специфический взгляд на то, что как запустить этот механизм инноваций. Ну, в школе стали меня представлять как представителя или как бы связанного человека с малым бизнесом. Я, честно говоря, не собирался говорить здесь о малом бизнесе, я больше собирался говорить об инновациях вообще, потому что, ну, в малом бизнесе они сегодня как-то так или иначе еще развивается, процесс вроде бы идет, я сейчас скажу об этом, а вот все-таки инновации это по-крупному, да, они должны двигаться крупной промышленностью, а вот с крупной промышленностью, ну вот предыдущий коллега дал что-то, какую-то картину, как это должно двигаться, но по-моему все-таки в том числе инновации в малом бизнесе, они будут двигаться по-серьезному тогда, когда пойдут серьезные инновации в крупной промышленности. Теперь, в чем сложность моего положения, как я сказал, и касательно этой темы, я на самом деле запутаюсь. Чего его запустить? Когда мы говорим, как запустить механизм инновации, ну что, у нас не запущен что-то? Вот с моей точки зрения, он в России запущен. Он идет, инновации идут, мало. А? Ну, я, может, другое действительно имеет смысл, как запустить механизм инноваций. Но я уж так или иначе, я как-то даже оказался в Европейской там, экономической комиссии как эксперт, они там несколько лет готовили такой доклад по развитию, стимулированию инновационной деятельности, вообще состояния инновационной деятельности в странах с приходной экономикой. Они выпустили вот такой доклад, он есть, в том числе на русском языке. И их основной вывод вообще сводится, их основные выводы сводятся к трем позициям. По странам с приходной экономикой они понимают и наши СНГ-овские страны, и бывшие вот эти страны социалистического лагеря. И, кстати говоря, не только эти страны, но участвуют в подготовке доклада как бы на представителей всех стран, от Америки до европейских, капиталистических так называемых стран. Так вот, основные выводы там три. Первое, что нечего учить, в том числе и чиновников, и вообще людей, которые занимаются инновациями во всех этих странах, особенно в России, в том числе в России, что вот что надо делать, как запускать механизм инноваций. Все они знают. Первое. Второе. Во всех этих странах, и в России в том числе, все эти известные во всем мире механизмы, они запущены. Вот все кнопочки нажаты. И они, другое дело, что эти все кнопочки, которые зажаты, масштабы, но совершенно не отвечают тех этих механизмов, которые действуют в этих странах, не отвечают тому, что надо для того, чтобы экономику, ну как говорят, стала действительно инновационной экономикой, я к этому сейчас потом перейду, что такое инновационная экономика, скажу, но вот с их точки зрения не отвечает, пока просто масштаб реализации этих механизмов во всех этих странах. И третий их вывод. Почему не отвечает? Потому что в эти страны отличаются от других стран полным рассогласованием действий всех игроков на этом уровне. Одно министерство говорит одно, другое министерство говорит другое. Ну, у нас, вы уже знаете, такой стандарт, например, любимый министерство финансов, которое вот так относится к механизму инноваций. Вот последний пример, который сейчас, вы знаете, драматический такой, приобретает ситуацию относительно закона по учреждению государственным учреждениям малых предприятий, вот Минфин просто для того, что или заявление на стол, или этот закон, выбирайте все, что угодно. Но надеюсь, и заявление не положенный закон будет. Поэтому вот это полное разбалансирование деятельности игроков. И поэтому вывод такой, договоритесь вы между собой, все игроки на инновационном поле, особенно представители органов власти, соответствующих законодательных органов, чтобы это было все едино. Тогда все будет, как это происходило и в Финляндии, и в других странах. Была выработана политика, она реально осуществлялась, просто потому что она была единым, так сказать, фронтом, и выработана единым фронтом, она и осуществлялась. Вот этого они отмечают, и у нас, потому что нет, но я могу подтвердить на своем собственном опыте, на опыте нашего фонда и наших 15-летних существований, что здесь действительно проблемы есть. Ну, теперь, на самом деле, вот инновационная экономика и так далее, и так далее. Я считаю, я об этом уже говорил, правда, мало что. Мне даже кажется, почти ничего не изменяется в этом направлении. Когда мы хотим говорить об инновационной деятельности, об инновационной экономике, ее кто-нибудь считал? Вот у кого-нибудь есть счет в инновационной экономике в России? Вот мы говорим, мало. Ну, кроме знаменитой такого кружочка, где написано «доля России там на рынке», наукоемкой продукции, кстати, никто его не считал. Нет этого сегмента, никто его не считал, даже России. И учета этой технологической, этой, будем говорить, экспорта, импорта продукции технологической, хотя есть международный по классификаторам точный учет всех этих видов продукции, протекающих оттуда и сюда, в России не налажен. И просто учет революционной деятельности, он в России не налажен. Просто его нет на самом деле. Если вы познакомитесь с тем, что публикует Росстат, как это все организовано, но я теперь председатель наблюдательного совета, в фонде делать мне нечего, поэтому там есть генеральный директор, что работает. Вот так нечего делать, мы запустили все-таки в фонде вот такую проверку, вернее не проверку, а просто исследование, как осуществляется учет инновационных деятельностей на малых инновационных предприятиях в соответствии с принятой в России системой учета деятельности, вот как она Росстатом осуществляется по малым предприятиям. Как говорил классик, это картина масла. Вот примерно 400 предприятий сейчас в 4 регионах России под таким обследованием идут. Но ведь у нас же практически никто не знает, у кого толстый. И никто не знает, что относится толком к инновационной деятельности. И, честно говоря, скорее всего, мы все говорим о технологических инновациях. Что о них надо как можно интенсивнее, скорее, активнее запускать для любых механизмов реализации. Мы никто же не говорим о других, никто не говорит о других самых малорисковых, самых денежных, самых эффективных инновациях, организационных, маркетинговых. Они же там же. И счет, если вот правильно делает журнал «Эксперт», когда проводит исследование, как идут инновации на крупных и средних предприятиях России, когда компания «Балтика», она осуществляет такой инновационный проект, как «Новая бутылка», но вы знаете, во всем мире это очень сильный проект, вы знаете, самая классическая инновация, она в любом учебнике описана в продаже по каталогу. Когда она была запущена, она же изменила всю инфраструктуру Америки. С этой точки зрения, коллеги, у нас учет просто идет. Если мы хотим даже в результате запуска какого-то механизма потом оценить постоянный механизм его реализации, будет быть ход реализации этого механизма, так надо же тогда считать, но мы же не считаем. И это, честно говоря, это проблема, которая, мне кажется, даже с учетом надо в данном случае, хоть и классик говорил, я к нему не примазываюсь, но с учетом в данном случае просто надо начинать. Я никого здесь не критикую, но ситуация именно такая. Ну и с моей точки, да, с моей точки зрения, уж если говорить вот о конкретном уже механизме запуска инноваций, ну, мы действительно много, как говорим с ребятами, с коллегами, ну, которые к нам обращаются, сами что-то думаем на эту тему. Мы, вы знаете, в России мы постоянно чего-то, какого-то считаем, какой-то нормативный акт или законодательный акт нам отсутствует. Но мы же ввели бюджетный кодекс, знаменитый кнут для экономики американский. Вот это списание невокров на себестоимость. Ведь сколько лет был шум. Вот тра-та-та, тра-та-та. Мы не занимаемся инновацией, потому что нам не разрешает невокров списывать на себестоимость. Сколько лет он уже у нас есть, 262 статья налогового кодекса. Он говорит, что опять механизм не запущен. Если что-то мешает в статье налогового кодекса, какая-то трактовка, вот по зонам, например, когда занесли тех территориальных зон, поправили, сделали соответствующую добавку, что позволило там как бы нормативный документ выпустить соответствующий, который вроде бы снял какие-то проблемы с точки зрения просто учета и так далее, запуска этого механизма. Поэтому, коллеги, вроде это есть. Поэтому с моей точки зрения, вот самый лучший пример — это вчерашняя очередная остановка метрополитена. Другого механизма запуска инноваций, вот, мне кажется, даже в мире нет. Есть нормальная всегда во всем мире система обновления основных фондов. Все основные фонды живут, ну, в среднем 30 лет. Я электротехник. Трансформатор, хотим мы, не хотим, но мы его считаем электротехники примерно на 30 лет. Он через 30 лет должен обновляться. То есть раз каждый год примерно 3% всей продукции от человеческого капитала до лесов, железных дорог, чего хотите, скважин, которые бурятся, трансформаторов, кабелей в метро, они должны обновляться. И если они не обновляются, если такого норматива нет, если за этим нормативом не стоит сильная политическая воля, потому что это в чистом виде национальной безопасности, в чистом виде национальной безопасности, то тогда не будет работы эволюционной политики. Ну, этого, ну, это достаточно очевидная вещь, и надо его запустить. Вот под этим потом появится программа. Ни один научный работник, ни один институт, ни один завод не будет через 30 лет выпускать продукцию, которую он выпускал 30 лет назад. Он обязательно будет выпускать новую продукцию. Но она должна идти, она должна закладываться. Я когда Анатолию Борисовичу показал, какие у него износы основных фондов, когда он еще был в РАО ЕС, что, ну, сейчас уже за 80% идет износ основных. Поэтому, ну, ну, нет же этого. И сегодня будут рваться, и трансформаторы, и как, я не каркаю, но это жизнь, вот просто показывает метрополитен, то, что происходит сейчас. Это не потому, что кто-то вредитель там есть. Это нормальный процесс старения основных фондов и отсутствия линий на их обновление. Поэтому, с моей точки зрения, вот главная проблема здесь, сегодня, и это тот механизм, который надо запускать, он чисто нормативный, который должен подкрепляться сильной политической волей, вокруг чего можно строить и программы, создание новых самолетов, новых тепловозов и тогда кабелей, трансформаторов. И последнее, что это из наболевших, все-таки вот по тому, что у нас происходит, как-то относящиеся к малым предприятиям и к нашей финансовой схеме, которая построена сейчас в России. Это создание системы венчурного финансирования у нас в России. Просто насколько я... У нас сегодня в венчурную индустрию, ну, была целая команда людей, которые усиленно при сопротивлении, ну, будем говорить, при сопротивлении даже Министерства финансов пробивало создание системы финансирования венчурных проектов в России. Это прошло на это много лет, создали. Сегодня у нас венчурных фондов в России, ну, там по разным оценкам, с учетом частных денег, где-то закачано порядка 2 миллиардов евро. Это сумасшедший фильм на самом деле. И там примерно половина, ну чуть меньше, на самом деле, если с регионами, на самом деле половина, и чуть меньше государственных денег. Это тоже правильно. И теперь все говорят, что у нас нет проектов и нет команд, которые способны эти венчурные деньги снять. И это правильно в определенной степени. И больше всего связано это с командами, ну и проект, откуда мы хотим взять проект, венчуристы не будут вкладывать в разработки 20-летней давности. Поэтому если 20 лет науку, мягко выражаясь, не очень сильно финансировали, то откуда новые разработки? А теперь вот эту систему, что должно кто-то подпитать с этими проектами и командами. Если мы сегодня в Российской Академии наук, упаси Бог, кого-то там кто-то ее разогнал. Если мы не сделаем другое совсем, ну, самое главное, Российская Академия Наук, это не вот какая-то верхушечка, насколько я представляю, все-таки институты Российской Академии Наук, научный сотрудник, который там работает.
И если вся инновационная программа в Российской академии наук сегодня на 70 миллионов рублей, если даже ориентированные фундаментальные исследования, которые идут в Российском фонде фундаментальных исследований, тоже нам будет даже не на миллиард рублей, то, честно говоря, оттуда команды проектов подготовленных, ну, условно, маловато даже для нашего фонда, у которого 3 миллиарда рублей. Чего говорить о системе венчурной индустрии, в которой сегодня 2 миллиарда евро. С этой точки зрения у нас как бы перекосилась система, и опять это чистая, я просто это даю пример, как пример несогласованности наших всех действий. То есть опять надо каким-то образом выправлять систему и наполнять, самое главное, нашу систему инновационных проектов и подготовленную к этим инновационным проектам команд, при реализации команд. Спасибо.
Спасибо, Иван Михайлович. Вот за ваше выступление я понял, что мы очень сильно недорабатываем. Вот следов 2 миллиардов евро, наверное, есть, но вот как-то вот по объему не чувствуется. Наверное, мы еще не все изучили.
А их же просто посчитать.
Нет, вы...